Космология шумеров. Пролог. Ночное небо над равниной Двуречья не похоже на небо над горами или морем. Здесь, между Тигром и Евфратом, горизонт распластан до предела, словно сам воздух придавлен тяжестью бесконечности, и звезды не просто висят над головой, они обступают человека со всех сторон. От края до края, замыкая купол, под которым нет ни одной возвышенности, способной прервать эту круговую панораму. Когда солнце уходит за песчаные барханы на западе и последние отблески багрянца гаснут на глиняных стенах городов, наступает миг, который древние называли временем между волками, час. Когда звери еще не вышли на охоту, а люди уже зажгли светильники, но свет их слишком слаб, чтобы соперничать с первыми появляющимися светилами. И тогда, в этой прослойке сумерек, происходит нечто, что повторялось каждую ночь на протяжении тысяч лет. Человек поднимает голову. Этот жест, поднятая голова, устремленный вверх взгляд, возможно, самое древнее и самое человеческое из всех движений. Охотник смотрит в небо, чтобы узнать время. Земледелец, чтобы предсказать дождь. Мореплаватель, чтобы найти путь. Но есть еще один взгляд, лишенный утилитарности. Взгляд, который не ищет ни пищи, ни дороги, ни погоды. Он ищет смысл. Или точнее, он ищет порядок в том, что кажется хаосом. Мириады огней, рассыпанных по черному бархату, движутся, мерцают, загораются и гаснут в предрассветный час, и первобытный разум отказывается признать. Что все это? Лишь случайные вспышки газовых шаров, удаленных на такие расстояния, что даже свет, самый быстрый бегун во Вселенной, тратит тысячи лет, чтобы достичь зрачка. Нет. Для древнего человека звезды не могли быть безразличными огнями. Они были письменами, начертанными на небесной скрижали, и каждое их движение несло весть, каждый неожиданный блеск, предупреждение или обещание. И никто не вчитался в эти письмена глубже, никто не отдал им больше своего времени и души, чем черноголовые люди, населявшие Междуречье задолго до того. Как Египет сложил свои пирамиды задолго до того, как критские быки заплясали в лабиринтах, задолго до того, как Инд породил свои загадочные города. Они называли себя Саггигга, черноголовые, и это имя, лишенное расового высокомерия, говорило лишь о том, что они отличали себя от соседей по цвету волос, быть может, самых темных во всей Передней Азии. Но не цвет волос сделал их бессмертными, и не глиняные стены их городов, которые давно превратились в холмы, поросшие полынью. Бессмертие им дало слово, выдавленное на влажной глине палочкой стилусом. Слово, которое впервые в истории человечества зафиксировало не торговую сделку и не имущественный спор, а движение небесных тел. Представление о том, что шумеры были первыми астрономами, не является преувеличением, хотя современные историки науки с осторожностью относятся к громким титулам. Разумеется, наблюдения за звездами велись и в каменном веке. Мегалитические сооружения Европы, такие как Стоунхендж, фиксировали солнцестояние с точностью, поражающей воображение. Но эти сооружения не оставили письменных свидетельств, они безмолвствуют, как древние камни, и мы можем лишь гадать, какая мифология стояла за их геометрией. Шумеры же оставили тысячи глиняных табличек, испещренных клинописными знаками, и среди этих табличек десятки, посвященные небу. Они не просто наблюдали, они записывали, систематизировали, вычисляли. Они ввели шестидесятиричную систему счета, которая до сих пор живет в наших градусах, минутах и секундах, в нашем делении круга на 360 частей, в нашем отчете времени. Каждый раз, когда современный астроном говорит о градусе склонения или часе прямого восхождения, он произносит формулы, неосознанно восходящие к тем самым писцам, которые сидели на плоских крышах зиккуратов и смотрели на Венеру, записывая ее появление на восточном горизонте.